когда диктатура начинает уже максимально жестить и пренебрегать всеми там нормами права, морали, поведения там, и прочее, это признак слабости.
Сейчас пропаганда делает все для того, чтобы показать, что Европа и Россия разошлись по разным ценностным берегам, но ведь на самом деле наверняка это не так.
На их стороне были танки, войска, там, милиция, все что угодно. Но люди не вышли их защищать. Никто не вышел их защищать. А люди вышли защищать вот эту надежду на новую нормальную реальность. Наш сувенирный магазин. Сталин, Путин,
матрешка.
Танки, самолет. Ну вот
матрешки. Сталин.
Ну матрешки тоже со Сталином, да.
Как формировать образ будущего?
Демократию не может построить один человек. Или даже несколько очень хороших людей, да. Демократию должно устроить общество все вместе.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. В 90-е годы в России удалось создать пространство свободы и прообраз демократических институтов, которые оказали огромное влияние на дальнейшее развитие страны. Но что пошло не так? Самуэль Хантингтон говорил, наличие опыта демократических реформ, пусть и неудачных, повышает шансы страны на ее успешную демократизацию. У нас в гостях политик, экономист, общественный деятель Владимир Милов. Володя, спасибо большое за сегодняшний разговор. Так получилось, что мы встречаемся, разговариваем с тобой 16 августа. Полгода с нами нет Алексея Навального. Его убийство в российской колонии стало такой точкой, когда все, казалось бы, сложили руки, и смерть сработала как тумблер, да, выключился свет. Тем не менее, 1 августа отпускают политических заключенных, происходит обмен, которого тоже никто не ждал, и это такая вот uplifting story, и все вроде как снова почувствовали запах свежего воздуха. Как в такой ситуации, когда ты совершенно ничего не можешь предсказать, когда напротив тебя за шахматной доской сидит человек-террорист, и его действия абсолютно непредсказуемы, как формировать образ будущего?
Ну, во-первых, я как раз хочу напомнить, что сам Алексей Навальный, он всегда призывал, на мой взгляд, это его главное политическое завещание, что ни в коем случае нельзя опускать руки. Он много раз это повторял, в том числе его вот спрашивали в интервью, что будет, если вас убьют. И он, это главное, что он говорил, ни в коем случае не отчаивайтесь, не думайте, что все кончено, не опускайте руки. И он все время подчеркивал, вот, мне кажется, одно из главных тоже его достижений, то, что он сформировал вокруг себя просто прекрасную и огромную команду из замечательных людей, которые многое могут делать вместе. Он оставил после себя целое движение, такое общенациональное, вот без всяких преувеличений. И я вот, знаешь, я в последнее время, много разговоров было, потому что есть про там российскую оппозицию, какие-то независимые антипутинские круги, такие стереотипы распространенные, да. А я, с другой стороны, смотрю, я не хочу вот страны называть, чтобы никого не обидеть, да, но это же распространенная история, когда есть какая-то оппозиция в изгнании. Вот тоталитарный режим и оппозиция в изгнании. И они, даже сами вот представители этих стран, подходят к нам и говорят, вот вы, россияне, самые яркие. У вас больше всего уверенности и идей по поводу того, что вы сможете построить какое-то будущее. У вас много прекрасных вот людей из самого разного спектра, и политики, и эксперты, и журналисты, да, которые вот будут просто звездами этой нормальной России, когда она случится. Поэтому мне кажется, что надо всегда находить в себе силы приподняться над горем и смотреть в будущее. Это вот то, как Навальный, собственно, завоевал сердца, потому что обстановка-то хреновая, она началась еще не вчера, да? И вот он именно в этой, вот он так и к себе притягивал людей, потому что в этой максимально тяжелой обстановке он находил возможность улыбаться, говорить о будущем, уверенно смотреть вперед и рассуждать вот о каких-то конкретных вещах. Вот, собственно, термин-то «прекрасная Россия будущего», он откуда возник? Он возник вот из этой уверенности Навального и его команды, что мы это сможем построить. Это первый момент. Второе, вот ты говоришь «террорист». Вот мне кажется, что обратная сторона этой медали, когда диктатура начинает уже максимально жестить и пренебрегать всеми там нормами права, морали, поведения там, и прочее, это признак слабости, а не силы. Это значит, что других инструментов контроля у нее не осталось. То есть я воспринимаю ужесточение репрессий и вот эти все там ежедневные новости про 12-летние приговоры, кто-то там шарики не того цвета запустил, кто-то там пожертвовал 50 баксов на украинскую там некоммерческую организацию, да, 12 лет тюрьмы. Мне кажется, что это признак того, что власти, вот они понимают, что идет такой большой подземный огонь, недовольство всем, что происходит. И единственное, как они могут удержать ситуацию под контролем, это вот этими запредельными репрессиями, запредельным страхом. Не 2-3 года тюрьмы, как раньше, а 12 лет. То есть вся ваша жизнь будет сломана. Поэтому вот для меня, я смотрю тоже на другие диктатуры в мире, я вижу, что они начинают вот особенно жестить, когда у них ситуация шатается, и они совсем не уверены в себе. Вот тот же самый Иран. Были самые крупные протесты за всю историю вот исламистской диктатуры. Ну, на что мы видим в ответ на это? Казни там и так далее. А они все равно выбрали себе единственного кандидата, который был условно президентом-реформистом, да, из всей линейки, значит, вот лояльных аятоллам. То есть, прям вот, несмотря на все репрессии, показать, что нет, мы не хотим вот в эту сторону. Мы типа хотим в другую, да? Поэтому, на мой взгляд, вот эта жесть, которую творит власть, в ней есть и оборотная сторона. Это признак слабости и отсутствия образа будущего. Вообще, вот история нас учит, что выигрывают в этих всех противоборствах всегда силы, у которых образ будущего есть. Такой, чтобы люди поверили в него, чтобы он был убедительным, да? А у тех, у кого нету, хоть вы что не рассказываете там про построение коммунизма к 1980 году, да, и какие жестокие репрессии не используете, вы все равно проиграете. Потому что у вас нет механизмов для того, чтобы сделать людей счастливыми, а общество нормально функционирующим.
И государство устойчивым.
Да, абсолютно.
Потому что это как раз игра в долгое, которая никак не совмещается вот с этим закручиванием гаек ситуативно. Потому что, как мы видим, да, все эти истории про госизмену – это ситуативная реакция на что-то.
Да.
То есть это вот...
И страх в долгую не работает. Страх в долгую не работает. Я все время вот там повторяю, сейчас перефразирую Линкольна, да, то есть вы можете репрессировать маленькое количество людей длительное время, там, большое количество людей короткое время, но вы не можете репрессировать всех людей все время. То есть мы видим, есть огромный вот этот изученный опыт, да, что страх на долгой дистанции перестает работать. Потому что если вы не можете дать людям нормальную функционирующую систему, которая обеспечивает им просто достойную жизнь элементарную, да, они вас в итоге сносят, сколько бы у вас ни было оружия, как бы вы ни жестили, ни убивали, ни сажали и прочее.
Еще одна дата, вокруг которой тоже мы сейчас находимся, это 19 августа, годовщина очередная августовского путча. У тебя был цикл «Как разваливался СССР», кстати, тоже совершенно непредсказуемую историю еще 80-х, и казалось, да, что это с нами навсегда, как известно, пока не кончилось. Почему состоялся провал ГКЧП, и можно ли говорить, что в 99-м году ГКЧП победил?
Ну, ГКЧП ползучим образом вернулся к контролю со временем. Здесь вот такой очень интересный момент, что они же никогда это не объявляли. То есть, если бы Путин в начале правления вышел и сказал, демократия – это фигня, мы устанавливаем диктатуру, все отменяем, да, там, нападаем на Украину. Ну, какая была бы реакция? Очевидно,
ты хочешь,
да?
Честного Путина.
Ну, так вот, вопрос-то в том, что они реставрировали вот этот диктаторский строй ползучим образом. Они никому ничего не говорили. Они даже про нападение на Украину никому ничего не говорили до последнего. Они говорили, что войны не будет, это все инсинуации Запада и так далее. Да?
Но их там нет.
Их там нет, да. Что касается ГКЧП, вот это как раз, возвращаясь к предыдущему вопросу, очевидная причина поражения ГКЧП, что у них этого образа будущего не было. Не было. Они все, что можно вот найти в интернете, их обращение к советскому народу почитать, все, что они могли предложить, это там типа 15 соток земельный участок каждому. И все, да. А это все происходило. Вот, кстати, очень важно, что почему диктатуры проигрывают, потому что они уже совсем не осознают, насколько они отстали от колеса истории. А в 91-м году уже было ясно, что советский строй проиграл конкуренцию. Что уровень жизни и уровень возможностей у людей в западном обществе, ну, на порядке выше. И все хотели, грубо говоря, так, как там. Это началось в Восточной Европе, потом перекинулось на бывшие советские республики. Так как там это было понятно, многие люди ездили, видели, рассказывали, как это работает, да? А так как здесь, это что? Это вот эта вечная серая там реальность полицейщина и 15 суток. Тогда шутили всем по 15 суток, да? 15 суток дачного участка. Ну вот поэтому вот проблема ГКЧП, что на их стороне были танки, войска, там, милиция, все что угодно. Но люди не вышли их защищать. Никто не вышел их защищать. А люди вышли защищать вот эту надежду на новую нормальную реальность. И вот эту мечту, которая возникла в годы перестройки. Поэтому это далеко не первый и не последний случай, когда мечта побеждает против танков. Вот поэтому, когда мы сегодня вроде как вот смотрим на эту мрачную ситуацию, вы не слишком погружайтесь в пессимизм. Потому что hard power, железюки и танки, они часто проигрывают надежде и мечте даже безоружной.
Да, это вот хорошо посмотреть как бы чуть-чуть сверху, да, в долгосрочной перспективе. Я всегда очень люблю вспоминать книгу Людмилы Алексеевой «Эстафета поколений», где она просматривает период 68-го года до 2011-го, да, и если мы посмотрим действительно на это глобально, да, то мы увидим, сколько людей вышло на Красную площадь в 68-м году и сколько вышло в 2011-м году. И это внушает надежду, что люди вовлекаются все-таки.
Безусловно, вовлекаются. Вообще, можно посмотреть в принципе шире на всю советскую историю. И надо сказать, что когда советских людей спрашивали, а что вот вы хотите, и давали им чуть-чуть вот спейса для того, чтобы они себя проявили, то получалось совсем другое, чем хотела коммунистическая партия. Получался НЭП и нормальная рыночная экономика. Получалась хрущевская оттепель. Получалась горбачевская перестройка. Это когда людей спрашивали, что они хотят. Вот в этом смысле, если смотреть на историю вот 70 лет Советского Союза, как на вот такую длинную динамическую ретроспективу, да, то это была все время попытка их куда-то загнать в загон, но люди находили возможность и использовали момент, когда такое представлялось, и всегда, вот, всегда возвращали этих правителей, типа, нет, ребят, мы другое хотим, да. Поэтому это будет так и еще раз. Я не наблюдаю там большого количества фанатов жить при вот этом тоталитарном колхозе. Какие-то люди есть, но в целом-то видно, что всем это не нравится. Это даже вот социология показывает, хотя бы даже по отношению к тому же Путину и к той же войне. Вот перед президентскими выборами был прикольная серия опросов у Russian Field. Вообще, я удивляюсь, как никто не додумался такой вопрос спросить. Типа, а если бы был реально вот кандидат, который нравится вам, отражает ваши взгляды вот, и как бы полностью соответствует вашим идеалам, вы бы проголосовали за него или за Путина? Половина от Путина сразу уходит, сразу, и у него меньше 50% получается. Да? То же самое вот по войне. Вроде там типа, народ говорит, что поддерживает, но вот свежая Левада в начале августа нам говорит, что примерно в два раза больше сторонников мирных переговоров, чем продолжение войны. Ну, то есть, в принципе, люди-то внутри, они-то понимают, что происходит. И это говорит о том, что фундаментальной долгосрочной силы у диктатуры нету.
Если говорить про такие фундаментальные ценности, да, и про мечту, ведь причиной активности ГКЧПшников в том числе была реакция на так называемые восточноевропейские революции, да, и в частности вот 23 августа, в этом году 35 лет исполняется, со времен Baltic Way, когда люди встали за руки, объединили три балтийские столицы от Таллина до Вильнюса. И это был такой яркий пример солидарности против тирании, да. Сейчас это немножечко обесценивается, потому что вроде как, ну тоже, это слишком романтично, слишком мечтательно идет война, и всем не до этого. Но ведь на самом деле понимание, ощущение свободы как высшей ценности, оно и у россиян есть. Помнишь, что в поддержку независимой Литвы было самое большое собрание в Москве, сколько людей вышло в поддержке. Сейчас пропаганда делает все для того, чтобы показать, что Европа и Россия разошлись по разным ценностным берегам, но ведь на самом деле наверняка это не так. Как ты думаешь?
Это абсолютно не так. Вообще, конечно, очень интересно те события вспоминать, потому что ГКЧП и августовский путч в Москве был прямой реакцией на события в Балтии. Это вообще начиналось еще раньше. Я вот всем рекомендую, это сейчас рассекречено, можно почитать в интернете, материалы декабрьского пленума ЦК КПСС 89 года, за полтора года до ГКЧП, где они обсуждали как раз Литву. потому что ситуация уже там пошла в такую очевидную сторону прямых требований независимости. И там сформировался весь вот этот пул консерваторов во главе с Крючковым, главой КГБ, которые прямо говорили о том, что надо восстанавливать советскую власть вот такими вот всеми танковыми методами. И действительно... Во-первых, вот я помню, я сам был на этом митинге 20 января 1991 года в Москве, где 500 000 людей собралось. Это был самый большой митинг вообще в истории нашей страны в поддержку независимости Литвы. Да? И когда, вот помнишь, может быть, когда ГКЧП ввели танки в Москву 19 августа 1991 года, там в программу «Время» просочился вот этот 5-минутный репортаж Сергея Медведева от «Белого дома». И он спрашивал людей, которые собрались защищать Белый дом, он говорит, а чего вы сюда пришли? Они говорят, нас научил Вильнюс. Вот в буквальном смысле слова. И вот эти вот советские танки, которые пытались здесь, в странах Балтии, раздавить демократию. То есть это было некое общее движение. Что произошло потом? Здесь, во-первых, я считаю, не надо недооценивать роль вот этой морковки, связанной со вступлением в Евросоюз. Потому что политические силы в разных странах были разные. И в странах Балтии тоже были всякие бывшие коммунисты, там и тот же был президент Паксас, которого отправили в отставку и там вот обвиняли его в связях с Россией. Силы были разные. Но стимул вступления в Евросоюз был настолько сильный, что вот те страны, которые имели такую перспективу, вот они двинулись быстрее. Во всех остальных, в принципе, надо сказать, что происходило примерно то же самое. Только с определенным отставанием. Дальше пошли Грузия и Украина. В России, вот я тоже снял свой цикл видео про 2000-е годы, я, в принципе, говорю о том, что в России происходили такие же события, как в Грузии и Украине, но там лет на 7-8 позже. И за это время вот Путин и другие диктаторы, они сделали вывод, что происходят вот такие народные революции за честные выборы, и выстроили систему обороны, чтобы ничего не дать, всех посадить, там, репрессировать и прочее. Началось это не в России. Вообще вот эти все, если мы посмотрим на вот эти антиэкстремистские репрессивные законы, они появились в середине 90-х в Центральной Азии, потом они перекинулись на Беларусь. И, кстати, в Беларуси все эти вещи раньше происходили. То есть Россия скорее принимала вот этот опыт. Да? То есть вся постсоветская история – это стремление народов примерно в одну сторону. Всех народов. К свободе, к европейской интеграции, к нормальности. Да? И это диктаторы, которые часть из них не осознала, что такое возможно, и вот их там в итоге смели. Да? И даже некоторые не успели стать и полноценными диктаторами, как тот же Янукович или Шеварднадзе. Да? А часть поняли. В принципе, я считаю, что, например, современная политическая система в России во многом сформирована как ответ на оранжевую революцию в Украине 2004 года. Потому что сразу после этого они внесли целый пакет законов, чтобы не давать участвовать в выборах, не давать демонстрации, ограничить некоммерческие, неправительственные организации, собрания, да? свободу собраний. Это прямо был вот асимметричный ответ на оранжевую революцию. То есть это не там, вина людей, а беда, что вот Путин, другие диктаторы, посмотрев, как люди сносят недемократические режимы, требуя евроинтеграции и демократии, да, они решили выстроить у себя вот эти вот оборонительные линии. Это точно так же, как, например, вот пока Путин не успел выстроить какие-то оборонительные сооружения, украинская армия легко взяла обратно Харьковщину или Херсон. А потом, когда он построил фортификации, стало сложнее наступать. Вот это примерно такая же история.
Мы с тобой поговорили про такую вот романтизацию, да, перестройки 90-х, но сейчас, уже спустя 30 лет, принято искать в этом проблемы, про ошибки 90-х, много сказано, снят фильмов, и, конечно же, все пытаются найти козла отпущения. Но если мы смотрим на условного Ельцина, да, ведь российская демократия на фоне остальных постсоветских демократий продержалась довольно долго, то есть ведь нам удалось пожить в 90-е годы в свободной стране довольно долго. Как ты видишь вот эту вот ситуацию? И действительно ли поиск идеала — это вот друг диктатуры? Да? Потому что сейчас как будто бы все пытаются найти какого-то идеального правителя и вот так вот перелистывая историю, понимают, что такого нет.
Что мне кажется неправильным вот в этой дискуссии о 90-х, для меня один из главных выводов — что демократию не может построить один человек. или даже несколько очень хороших людей, да, демократию должно устроить общество все вместе. И если оно самоустраняется, обязательно придут люди. Это могут быть абсолютно любые люди. Это мог быть не Путин, мог быть Зюганов, мог быть Примаков с Лужковым. Мог еще какой-то харизматичный жулик появиться. Вот как Лукашенко, например, под антикоррупционными лозунгами в 1994 году пришел к власти. Да? То есть если люди отпускают это и начинают уходить из политики в какую-то свою частную жизнь и не обращают внимания, что там происходит, у них это заберут. У них это всегда заберут. И можно вспомнить далеко не только вот постсоветское пространство, ну, например, Венгрия. Классический пример. Она же вроде и парламентская республика. И вроде иллюстрация там даже была, в отличие от России. Да. Ну вот, пожалуйста, просто классический вот, авторитарный, законченный авторитарный режим Виктора Орбана. Да, там какие-то институты еще действуют, но власть-то он не отдает. Прессу он контролирует, оппозицию он никуда не допускает. Да? Поэтому, еще раз, если люди самоустраняются, это гарантированно, вот то, что плохо лежит, придут те, кто подберут. Поэтому общество должно было активнее участвовать в 90-е. Это не то, чтобы поругаться на людей, да? А это нам некий урок на будущее. Нам никто на блюдечке ничего не принесет. Нам надо активно участвовать в местном самоуправлении. Вот вопрос номер один. Если бы в 99-м у нас было бы построенное местное самоуправление, которое сказало бы «нет» построению вертикали власти, вот уже бы ничего не вышло у Путина. Да. Нам нужно активное участие людей в политических партиях, а не партии по принципу ватаги, там вот один вождь какой-то создал, и все туда вступили. Да. Какой-нибудь там «Наш дом России» или что-нибудь такое. Да. Вот. То есть здесь демократия – это деятельное участие широкой массы людей снизу. Если этого не будет, ничего не будет. Вот поэтому я вижу своей задачей и задачей коллег расшевелить, разбудить большое количество миллионов россиян для деятельного участия в построении этой новой России. Надежда на какого-то вождя, что он все сделает под ключ, не сделает. Хоть какой бы это был вождь.
Вот как будто бы с технической стороной реформ и окна возможностей понятно, да, что местное самоуправление, партийное строительство, горизонтальное развитие России. Но при этом мы понимаем, что общество, оно не только атомизировано, но оно и сильно отравлено пропагандой. И, собственно, контрпропаганда здесь тоже льет воду на ту же мельницу, потому что теряется базовое доверие к чему-либо. То есть человек в какой-то момент просто перестает доверять вообще всему, потому что вот оказавшись под вот этим вот огромным количеством информации со всех сторон, он теряет доверие к миру, к информации, к институтам, ко всему. Как, с чего начать нам возвращение вот этого доверия? Какая ценность могла бы быть противопоставлена вот этой великодержавной пропаганде, на которой, как мне кажется, сейчас вот такое общественное сознание держится?
Ну, мне кажется, это действительно очень важная проблема, что люди видят какое-то вот подчас жесткое и грязное противоборство разных информационных лагерей и просто махают рукой и теряют доверие. Это, кстати, ровно то, что происходило вот в конце 90-х. То есть вот это вот устранение из политики началось, когда люди сказали, там вот самая была распространенная фраза «чума на оба ваших дома». Mm-hmm. Тут есть вроде коммунисты, вот есть Лужков с Примаковым, а тут есть какое-то олигархическое телевидение, которое поет свою песню, мы типа никому не верим. Да? Вот этот вопрос доверия, он, конечно, очень важный, но здесь вот что, мне кажется, первоочередным, и я стараюсь показывать российскому зрителю, что вот эта система, когда люди имеют значение, когда у них есть возможность через политические и общественные институты влиять на то, что происходит, на политику, на государственное решение, на решение там, местного уровня. Да, это работает. Во многих местах это работает так. Ситуация, когда ты в суде можешь выиграть у государства, она в демократиях является нормой. И государство проигрывает и идет на уступки, и тебе что-то возвращает, то, что должно. Да? Ситуации, когда действующие представители власти, как бы они ни пыжились, проигрывают выборы и уступают власть тем, кого вот народ выбрал. Да? Это возможно. Да? Это приводит к прогрессу, к реально более высоким стандартам жизни, к более развитым, там, я не знаю, технологическому укладу, к тому, что есть вот этот образ будущего, есть перспектива. А демократические общества не прозябают, у них есть куча проблем, но они находят решение и куда-то двигаются. Да? Вот стараемся показывать вот это, и здесь в чем разница с путинской пропагандой? они пытаются сделать акцент на том, что вот демократы и те, кто являются сторонниками другой, более открытой системы, у них тоже есть какие-то недостатки. А мы говорим, недостатки есть у всех. Вопрос не в том, чтобы найти идеал. Вопрос в построении системы, которая видела бы проблемы, не замалчивала бы их, открыто обсуждала и конкурентным способом находила бы решение. Как вот говорил Черчилль, да, что демократия – это ужасная форма правления, но все остальные еще хуже. Да? Поэтому вот здесь нам, людям, надо объяснить, что это, вот политика и организация своей общественно-политической жизни – это не поиск идеала. Это постоянные серьезные разговоры, осмысления, что мы можем сделать, чтобы стало лучше. И мы не сделаем это одномоментно, мы не достигнем идеала там быстро. Но прогресс – это не когда все сразу становится классно, а это когда вот путем вот этой какой-то открытой общественной дискуссии и открытых процессов ситуация резко улучшается, жизненные стандарты повышаются, появляется какая-то перспектива, надежда и нормальность. Вот это мы можем людям объяснить. Да ты знаешь, они это и чувствуют. Они видят, и очень многие даже помнят хорошо, там, даже не 90-е, но вот нулевые годы, когда многие из этих институтов свободы относительно, они еще оставались. И можно даже критику власти было и по телевизору, и в прессе услышать, там, и в целом, и как бы вот всех направо-налево не репрессировали. Да? Люди помнят хотя бы это, и это уже лучше, чем то, что есть сегодня. Поэтому вот на этих таких практических примерах и сравнениях, мне кажется, можно эффективно работать.
Если как бы, мы обратимся в психологию, да, вспомним пирамиду Маслоу, то есть вот россиянам систематически не дают преодолеть эти первые две ступени. Ощущение безопасности, ощущение какой-то вот базовой экономической стабильности, потому что постоянно, когда ты находишься в риторическом вот этом коллапсе кругом враги отечества в опасности, ты не можешь совершенно думать о чем-то выше уже и переходить на ценностный уровень и просить свободы, самовыражения, чего-то еще, потому что тебя постоянно заставляют обороняться. Почему, например, получилась американская революция? Да? Потому что отцы-основатели сразу повернули все это в довольно понятное людям русло. Про налоги, про получение выгоды. То есть в России, наверное, тоже можно сделать так, чтобы люди поняли, что демократия — это прежде всего и выгодно. Вот что для тебя значит «экономика диктует политике»? Как здесь это мы можем использовать?
Ты знаешь, на самом деле здесь есть на самом деле много примеров, когда довольно неблагополучные страны, которые вот по этой пирамиде Маслоу, по идее, не должны бы были никуда вырываться, но они преодолевали все это дело. Самый релевантный, на мой взгляд, пример и очень похожий на Россию — это Южная Корея. Она была максимально отсталой страной, что бы там ни говорили про авторитарную модернизацию при диктаторе Пак Чон Хи там и так далее, но на самом деле это была жутко отсталая страна, которая все время боролась за свободу именно как мерило человеческого достоинства. То есть это не то, что люди вот достигли некого уровня сытости, теперь говорят, а теперь нам политические права давай. Нет. Они понимали, что вот именно эта система может дать им всем шанс на нормальное будущее. И они такие, у них примерно одно время с нами все это дело происходило-то, в общем-то. У них был вот тогда же этот такой гражданский президент РОДУ, который был вроде как представителем старой системы, да, уходящей, как наш Горбачев. Да. И у них примерно в одно же время произошли реформы, но Южная Корея сейчас, у нас с ними одинаковый размер экономики. Хотя по территории они вот тут такие вот рядом с нами, если на карте посмотреть, да. Но они абсолютные технологические лидеры, и они подали заявку в ВТО, чтобы снять с них статус развивающей страны. Говорят, мы теперь развиты уже. Хотя примерно у нас в одно время это происходило. Таких примеров на самом деле много. Можно вспомнить и там Бразилию, например, где тоже была военная хунта, да, а потом пришел президент-реформатор Кардоза, который двинул ее там на 20 лет вперед, и сейчас... Вот один из моих любимых примеров. Америка и Евросоюз летают на эмбраерах, бразильских самолетах, которые прекрасные, надежнейшие самолеты, конкурент Боингу и Эрбасу, при том, что 30 лет назад эмбраер был банкрот. Вот примерно как все эти наши объединенные авиастроительные корпорации. Можно вырваться. Примеры есть. Я всегда здесь, вот когда я пытаюсь людям вот эти дорожные карты объяснять, я говорю, что есть такой принцип в бизнесе, он называется «лучшие практики». Примеров, когда люди себя смогли вытащить из болота и сделать что-то приличное, множество. Поэтому надо не хвататься за архаичные конструкции и объяснять, почему мы никогда не сможем, как вот в России это привыкли. А надо смотреть на лучшие образцы, которые есть. И люди вырывались из вот этого, казалось бы, вечного кольца там, бедности и отсутствия возможностей и строили что-то успешное. Примеров таких вполне достаточно.
Для России вот этот Path Dependence, свой путь, это как бы такой некий национальный миф. Если у людей этот миф отнять и сказать, что Россия вообще-то нормальная, обычная европейская страна, что взамен, что они получат?
Вот ты знаешь, я всегда привожу пример, мой любимый, да, с точки зрения вот образа страны, да. А вот когда есть такая очень похожая на нас страна, она тоже очень большая, очень холодная, там огромная территория, много нефти и газа, Канада, да? То есть вторая по России по территории и примерно с таким же климатом там и все. Да? Вот в Канаде, когда ты заходишь в сувенирный магазин, там такое все красивое, зеленое, голубое, белое. Лоси, мишки, елки, природа, дети.
Рейнджеры.
Что-то красивое. Вот эта вся индейская культура североамериканская, да, тотемы вот эти. Что-то красивое, что-то прикольное. Наш сувенирный магазин. Сталин, Путин,
матрешка.
Танки, самолеты. Ну вот
матрешки. Матрешка Сталин.
Ну матрешки тоже со Сталином. Да? При том, что наша страна реально, ну, она, у нее настолько богатая природа, настолько богатая культура, музыка, там, не знаю, живопись, дети у нас прекрасные. То есть вот можно просто сделать совсем другой образ, да, вместо того, чтобы, вот есть такая карикатура известная, да, как будто там весь мир, глобус, такие все зелененькие, а Россия огорожена забором, а тут торчат пулеметы и написано «Свободное общество». Вот надо вот от этой ментальности осажденной крепости уходить. Вот, кстати, 90-е и нулевые тоже во многом, они показывали, что нас все очень любят в мире, нас готовы принимать. Мы даже, вот я сейчас, я за границей живу, я много где езжу, да, и очень много где говорят, мы так хотим, чтобы вы вернулись. Потому что вы такая великая страна с талантливыми людьми, великой культурой. Многие из этих людей, миллионы реально живут за рубежом и много чего полезного делают. Ты посмотри вот на все эти прорывные технологии, там вот, значит, аддитивных там, 3D-печати до биотехнологий, до IT, там, до искусственного интеллекта. Да даже половина русских сидит, да, кто олимпиады по программированию все выигрывает там, и прочее. Да? Вот, поэтому все хотят нас видеть обратно. Это какой-то абсолютный миф, что там Россию все ненавидят. Это не то, что мы сами, а это вот мафия, которая нас захватила, она навязала нам вот эти такие искусственные ценности, там, вражды со всем миром, агрессии, там, империализма и прочего. Это не единственный, не уникальный пример. Такого было много. Все то же самое гитлеровской Германии, да и полно. Вот любую диктатуру возьми, она везде там особый путь, все кругом враги, мы должны ничего не есть, не пить, но главное вот себя защищать, то есть на всех нападать, там, грубо говоря, да. Но это такая классика, что даже банально скучно и неинтересно.
На протяжении многих лет, многих десятилетий происходило сращение человека с государством, да, и этот тоталитарный опыт в России не был переработан. Поможет ли правовая оценка, грамотная правовая оценка преодолеть вот этот кризис и как бы разъединить, да, государство, страну, человека, гражданина, потому что все вот эти даже, мы все живем через язык. И как мы называем, да, не общество, а народ, не государство, а страна. То есть это же все подмена, это все вне правового поля получается, и давно-давно все это вошло в наш языковой дискурс. Вот как ты думаешь, с чего начать эту правовую оценку, что в первую очередь должно быть зафиксировано в прошлом для того, чтобы изменить будущее?
Нужны, конечно, большие усилия, потому что традиция очень долгая и негативная, и альтернатив-то почти не было в истории. То есть какой-то пример истории успеха, когда вот мы построили бы вот это вот свободное общество, как там союз первых там Соединенных Штатов, да, который учредил США, вот такой истории успеха у нас нет. И это формирует ложное ощущение, что не может быть по-другому. Так будет всегда. Да? Поэтому я всегда, когда я вот в России участвовал в такой практической гроссрутной политике на земле, то я людям всегда говорил, вот смотрите, вот вы вроде живете, да, вот вас политика не интересует, вы какой-то своей жизнью занимаетесь. И вдруг вот детская площадка, на которой вы играли там с ребенком каждый день, она огорожена строительными лесами, и там будет строить торговый центр. Путинский какой-то олигарх. И вы, или местный мафиозный бизнесмен. И вы ничего не можете с этим сделать. Да? Вы хотите там открыть, я не знаю, аптеку, чтобы зарабатывать, да, и вы выясняете, что все аптеки в районе принадлежат жене главы района, и чтобы у нее не было конкурентов, к вам на следующий же день придут там санэпидстанция, пожарнадзор, налоговые, и вас закроют, да, вы не сможете там заниматься малым бизнесом, да. Вот вы ходите, значит, гулять там в лес по соседству, а вот его обязательно срубят, потому что там какой-то девелопер, друг Путина, построит микрорайон. Вот вам нравится такая система? Нет. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы вы были вовлечены, чтобы народ и общество были отделены от государства, да, чтобы у них были механизмы защищать свои права. Да. Вот когда людям через повседневные вещи все это объясняешь, это проще доходит. Они на самом деле это внутри, в душе, люди не любят государство. Всегда к начальству относятся с большим скепсисом и недоверием. Да? Всегда пытаются создать какое-то частное пространство, куда они этого монстра там не пускают. Да? Поэтому вот это надо использовать и говорить, а давайте мы всю страну сделаем этим пространством, а чиновники у нас будут просто нанятыми менеджерами, которые по нашему заданию будут решать отдельные вещи в наших интересах, и мы будем их контролировать. Конечно, у нас никогда такого не было, и это у людей вызывает там типа шок, типа, а вообще возможно такое, в принципе, или нет. Но тут мы возвращаем их вот к конкретным примерам. Вот, пожалуйста, Южная Корея, там, я не знаю, Тайвань, да, там, Восточная Европа. Вот вчера было то же самое, что у нас, а сейчас это процветающее, развитое, свободное общество, где люди имеют значение. Всего за 30 лет. Это возможно? Возможно. Вот конкретные примеры, которые вызывают только зависть и обожание. Да? Мы можем это сделать и в России.
Как ты думаешь, те люди, которые уехали вынужденно, ну вот как мы с тобой после начала полномасштабного вторжения, и те, кто внутри остались делать проекты, смогут ли договориться и смогут ли стать тем капиталом, который выстроит эту Россию? Потому что ведь ты понимаешь, что сколько людей нужно заменить, потому что вот этот разросшийся аппарат тех же самых чекистов, которых, ну вот вместо них что-то должно появиться, то есть это должна быть цивильная, новая, институциональная прослойка, где ее взять?
Ты знаешь, вообще, когда в обществе случается такой большой позитивный импульс, то вдруг выясняется, что вот масса вот этой креативной энергии, она высвобождается и она есть. Как говорил там Кот Матроскин, совместный труд для моей пользы, да, он объединяет. Я очень хорошо это помню по реформам начала 2000-х годов, когда вроде уже был Путин, но официальная политика, которая декларировалась и проводилась, она была другая, она была направлена на дальнейшее освобождение. Я видел, как огромное количество людей в это включилось, и мы получили бешеные темпы экономического роста, которые у нас не было в истории там, практически никогда. И, кстати говоря, последующие протесты стали следствием того, что у нас это отобрали. Потому что Путин за это время построил совсем другую олигархическую государственную экономику. Резко начали ухудшаться жизненные стандарты. Еще до Болотной и Сахара вот, три предыдущих года, я тоже об этом рассказывал у себя в видео, были очень масштабные протесты в регионах от Калининграда до Владивостока, которых мы раньше не видели. Да? То есть то, что у людей отобрали вот эту мечту и возможность двигаться вперед, вот начало нулевых годов, когда все бурно росло, это вызвало недовольство. А вот тогда выяснилось, что вот именно вот там в конце 90-х и начале 2000-х было видно, что огромное количество людей готово включаться в какую-то позитивную работу и это привело к очень серьезным результатам для страны, поэтому я эту энергию вижу. Прорывается она, например, вот когда мы видели там 6-7 лет назад массовые митинги Навального по всей стране, да? Когда мы видим сейчас вот нашу большую аудиторию, которая нас смотрит по России, то есть вот у моего такой YouTube-канала, он не самый большой, но у меня в прошлом 23-м году было 6 миллионов уникальных зрителей из России. Вот это те люди, которые хотят. участвовать, строить, хотят нормальности, хотят России будущего. Да? Они есть, безусловно, и, конечно, есть и другие, но вот когда те люди, которые хотят чего-то позитивного, берут вверх и получают возможность свои идеи реализовать, это называется прогресс. Это много где
было. Что делать будем с замедлением YouTube, когда Россия пытается весь прогресс выкрутить, запретить?
Разбаловали людей, разжирели все, потому что я помню, как я в 80-е школьникам слушал советские вот эти глушилки, да, значит, то есть там было 80% шипения и 20% слабенького звука, да, там BBC, «Голос Америки», «Сева Новгородцев», но там были и важные политические новости, которые совсем другие. Вот, знаешь, к вопросу о доверии. Вот почему я так вспоминаю эти все западные голоса? Потому что это было первое место, где я вот от диктора по радио услышал те вещи, которые я вот видел сам. Потому что было принято врать и рассказывать совсем другими словами про реальность, которую мы знали, что она не такая, как говорят по телевизору. Да? А здесь, как только ты вот включил ухом, услышал то же самое, что ты видишь и сам, это вызывало колоссальное доверие и меняло все. Я уверен, что на миллионы людей это повлияло, и слышно было плохо. Поэтому, уважаемые зрители YouTube, вы, конечно, привыкли, значит, к хорошему качеству, но, возможно, придется чуть-чуть уменьшить. То есть, например, вот что несколько моментов практических. Первое, что когда ухудшается качество картинки, ну и черт с ним, слушайте звук. Аудио, поток идет нормальный. Второе, подписывайтесь на телеграм-канал, и мы будем как минимум в аудиоформатах там все выкладывать. Ну, если нет возможности визуально картинку носить, будем в аудио, да. Я не вижу большой потери аудитории, потому что бренды все уже известны. Люди будут их искать в других местах, в мессенджерах или где-то еще.
Это да? Как вот ситом солнечный свет ловить.
Точно.
Понимаешь,
да,
когда
да,
они
да.
пытаются, это же уже сколько лет длится, попытка здесь вот как эти дыры в тонущем корабле.
Да,
заткнуть.
Поэтому дэмэдж будет, но не фатальный. И если им надо было это делать сразу, то есть вот типа 2,5 года назад, да, тогда было бы более проблемно. Сейчас аудитория уже к этому готова, и, конечно, какие-то потери и там проблемы будут, но мы с людьми, которые нас в России смотрят, контакт, безусловно, сохраним.
Про экономику, завершая наш разговор, да, не могу тебя не спросить, потому что знаю, что ты пристально следишь за всеми этими графиками и лучше всех разбираешься, что там, как работает. Вот последние новости, да, про налоговую реформу, про то, что понятно, что деньги на войну заканчиваются, но обеспечивать это все нужно. Как себя будет чувствовать Россия в ближайшее время, работают ли санкции, и что будет вот в понимании, опять же, обществом вот этой экономической ситуации?
Работают санкции, но все ждут немедленного чуда. Мы видим, что его не происходит, но тем не менее это называется медленно, но верно. Такое медленное удушение путинской системы. Система эта богатая, с большим опытом выживания в сложных условиях. Ресурсы у нее есть, это с одной стороны. С другой стороны, чудес не бывает. Мы это, в общем, видим во всем, да, и в том, что резко пересмотрели, увеличили дефицит бюджета, и в комментариях Центробанка по инфляции и общей экономической ситуации, и в замороженных расчетах с Китаем. Очень интересно. То есть ключевая, номер один надежда была, что после разрыва с Западом Китай нас спасет. Теперь ясно, нет, не спасет, ничего не будет. Да? Все платежи заморожены, решать эту проблему, в общем-то, не удается. Да? Да, есть какие-то еще ресурсы, которые можно изъять в виде налогов. Опять же, чудес не бывает. Вот читайте книжку Гайдара «Гибель империи», где вот он ровно про это рассказывал. Когда у СССР кончались деньги, они начали выжимать как можно больше все соки из экспортеров. Это привело к сокращению инвестиций и сокращению выпуска. То есть, если бы можно было все деньги забрать в виде налогов, ну так давно бы все и сделали. Но предпринимателям надо оставлять прибыль на инвестиции. Если инвестиции не делать, если нефтяные месторождения не бурить, если, соответственно, металлургическое производство не модернизировать, оно остановится через какое-то время. Вот это произошло с Советским Союзом, это те грабли, на которые сейчас наступает Путин. Поэтому, конечно, он пытается вот всячески удержаться в этой ситуации, там денег найти, здесь куда-то что-то не дать там, и прочее. Да? Но еще раз, уже вот в 2024 году стало видно, что вот это вот какое-то временное путинское экономическое чудо, когда после санкций ничего не рухнуло, все это быстро заканчивается. То есть вот официально это поток экономических новостей, он негативный. Они даже от высоких темпов роста ВВП не рады, Они говорят о рекордном перегреве за 16 лет, что это достигается максимальным напряжением производственных мощностей и трудовых ресурсов, которые на пределе. А тут еще и демография подошла предательски из-за угла. Вот мы видим по Росстату, что 320 тысяч естественной убыль населения за полгода, потому что смертность растет, а рождаемость падает, а кто будет рожать в таких условиях. То есть мы приближаемся к 1 миллиону человек убыли населения естественной в год. Ну, это вообще, я такого как бы и не помню, да. Вот, поэтому все это, сколько веревочки не виться, она идет к финишу. Но Путин упорно настроен держаться, поэтому это может быть не завтра. Но финиш уже виден. Мне кажется, все цифры здесь налицо.
Но деньги на войну кончатся в последнюю очередь, насколько я понимаю.
Смотри, я считаю, что для них момент истины – это 25-й год. Потому что видно по всем направлениям, что им не хватает даже того рекордного военного бюджета, который у них есть сейчас. А у них там не хватает денег на производство вооружения и военной техники. Об этом говорил вот Чемезов недавно, глава Ростеха, крупнейшего производителя вооружения, в своем интервью. Да? У них полностью развалено снабжение. Вот все там говорят, что солдаты сами себе все покупают, система снабжения не работает. Им надо индексировать денежное довольствие, потому что на контракт никто не идет. Ты видишь, насколько экспоненциально растут эти выплаты, обещаемые там, по контракту с Минобороны. Второе, инфляция такая, что, конечно, им придется сильно индексировать денежное довольствие тем, кто уже служит. Да? То есть им надо сильно увеличивать военный бюджет, а денег-то уже нету. То есть они вот практически, ну, если еще не закончились, то вот это видно, там, это вопрос там, месяцев. Да? Поэтому здесь вот там, 25-й год для них становится таким моментом истины. Продолжать войну такого масштаба они не могут. Это уже не позволительно им посредством. Не случайно Путин в последние месяцы заговорил о каких-то мирных переговорах. Думаю, что и не случайно состоялся вот этот обмен заключенными. Потому что это очевидное такое восстановление каких-то каналов коммуникации, да, и переговоров по чувствительным вопросам, который может в будущем использоваться тоже для тех же переговоров о мире. Путин видит вот эту точку окончания ресурсов. Думаю, что 25-й год для него будет ультратяжелым, самым тяжелым за все время. Поэтому вот это будет некий момент принятия решения, сможет система дальше так вот продолжать функционировать или надо как-то останавливаться.
Ну вот и ситуация в Курской области тоже, она как будто бы уже перегрела пропагандистов, потому что все, что они говорят, уже делится на 10, потому что это люди, которые из России бегут в Россию. Когда ты слышишь это от украинцев, конечно, у россиян было предубеждение, но здесь люди, которые соотечественники, которые рассказывают, что все совершенно по-другому.
И это будет иметь значение, все будет иметь значение. То есть, если вот я, когда вспоминаю тоже вот момент крушения Советского Союза, там сложно выделить какое-то что-то, какой-то один фактор, который вот подействовал на людей так, что они изменили свое мнение. Было все. Была война в Афганистане, где тоже врали все время. Да? Был Чернобыль, была экономика и исчезновение товаров из магазинов. Были вот эти вот движения за самоопределение и независимость в национальных республиках, потому что по телеку про это рассказывали одно, но людей-то было много, тогда и русских было много в этих всех республиках, они рассказывали, что там на самом деле происходит, да. Вот, и поэтому в целом, вот я думаю, что эта картинка начинает рушиться, когда люди видят, что пропаганда им как-то системно врет в одном месте, втором месте, третьем месте. А зачем ей тогда верить вот всей этой фантастической картине мира, если вот мы по тем точкам, которые мы знаем, они вот раз, два, три, четыре и дальше везде врут. Это, конечно, это важный фактор, который сработал на обрушение советского режима, будет работать и здесь. Вот цельность этой пропагандистской картинки, жизнь ее подтачивает все время.
Адам Михник говорил всегда про пессимизм ума и оптимизм воли. То есть ты всегда должен с холодным умом подходить к статистике, но иметь вот оптимизм воли и верить в лучшее. Лично для тебя зачем всегда думать о хорошем даже в самые темные времена?
Ты знаешь, я видел, как все это рушится. Я когда вот рос подростком, я там типа, ну, буквально в смысле слова, плакал по ночам, потому что я смотрел на карту мира и понимал, что я никогда не побываю во всех этих замечательных местах, как советский гражданин, потому что У нас надо было выслуживаться перед КПСС и получать разрешение, чтобы какую-нибудь Болгарию там социалистическую выехать, да. Вот. И я понимал, что, скорее всего, меня по распределению куда-нибудь отошлют там, в какой-нибудь угольный регион. И я буду сидеть там всю жизнь на зарплату 162 рубля. И, как рассказывали там в фильме «Москва слезам не верит», сначала копят на холодильник, потом на телевизор, а потом похороны, да, грубо говоря. Вот. Я не хотел такую жизнь. И тут вдруг оно нам казалось, что этот коммунизм просуществует еще там 600 лет, да, и сделать с этим ничего нельзя. И вдруг все это поменялось, как в калейдоскопе. Поэтому я, если хочешь, я отравлен этим опытом, да. Вот. И я уже никогда не поверю в то, что диктатуры всесильны, потому что та диктатура была на порядке сильнее вот этой. Это держится во многом на фасаде обмана и потемкинской деревни. А такого аппарата контроля, аппарата подавления, который был у КПСС и КГБ, у них сейчас нет. Да. Поэтому они и действуют таким визуальным публичным страхом и вот этими дикими адскими приговорами. Да. Поэтому эта система гораздо слабее, и жить ей гораздо меньше по времени. Да. Поэтому вот еще раз, я знаю эту механику, я вот стараюсь все время это людям рассказывать. Да. Да, это может быть непредсказуемо и не быстро, но это обязательно будет, потому что образа будущего у диктатур нет, им нечего предложить людям. И люди отплатят им за это отсутствие будущего, отсутствие возможностей и нормальности. Момент наступит.
Спасибо большое, Володя, за наш разговор и за то, что мы, пока жив YouTube, будем говорить всем, что все не навсегда.
Большое спасибо.